Слава нашему Господу! Мы с вами сегодня имеем опять возможность встречи. Будем в продолжении темы относительно хлеба жизни или хлеба смерти. Чем питаемся? Сегодня тема, как всегда. И в очередной раз по сегодняшней теме будет брать очень глубоко. Боже, помоги предельно бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии. Особенность. Опять надо будет очень глубоко задуматься о вопросе. Справедливо сделать оценку самих себя. Проблема, но это не должна быть проблема, но проблема, она все-таки такая бывает, существует, это ненормальность. Но это уже настолько свыклось человечество, я имею в виду христианство, что это проблема. А если, говорит, вы не можете признать дерево по плоду или дать оценку своему состоянию духовному, то вы, говорит, у вас внутри кудло гадючее. Вот это такой закон. Не можешь дать себе оценку, значит, сидит. А если еще и переключаешься на какие-то другие подтемы и отводишь от этого, как сказать, внимание свое, то значит, еще и род прелюбодейный, развратный. Это страшные вещи. Дело в том, что люди мира сего, не все, но все-таки, есть такая категория людей, так назовем, которые уже устали от того, в чем они, что в них и вокруг чего. Они и что вокруг них. И они конкретно называют вещи своими именами и не называют это привычки, это слабости, это характер, это вот наследственность, это национальный признак, это наш род такой. Нет, они так не говорят. Они не говорят, что это наши любимые грехи, возлюбившиеся. Нет. И уже не говорят, что это опротивившие нам грехи. Нет. Они просто говорят, нам надоело жить с бесами. Парадокс. В чем? Эта категория людей говорит, что вот такой стиль жизни, в котором они находились, они видят вот ослица, на которой едет Валаам, видит ангела, а Валаам в упор его не видит. И говорит, я не знал, что ты против меня стоишь. Уже третий раз, да? Три раза. А тот говорит, если бы не ослица, да я бы тебя, говорит, давно бы убил. Я не знал, что ты против меня стоишь. А как тебе сказать, что против тебя посланник неба? Как сказать, что против тебя Иисус? Иисус сказал, кто не со мною, тот против меня. Значит, надо же соглашаться с этими вещами. Вопросы, в которых мы не с Господом, значит, мы против. Правда? Так вот, эти люди определенные говорят, понимаете, мы понимаем, что мы жили с бесами, мы уже устали от этого, надоело нам. А христианство зачастую не все, но все-таки немалое количество говорят, что ты бесов видишь. Значит, нужно просветление глаз. Читаем такое событие из первой книги Царств, 14 главы. В начале собрания мы один из стихов прочитали. Здесь очень много моментов. Может быть, мы их все освещать сегодня не будем. Направлений очень много для того, чтобы рассуждать. Глубокие очень мысли, необходимые, конечно, но сегодня нам нужно в теме. Вопрос питания, оттуда вопрос просвещения, оттуда еще много чего оттуда. И описывается такой момент. Это война против филистимлян. Вождем и царем на эту единицу времени является Саул, один из таких активных воина-начальников, его сын Иннофан. И события, 24 стиха. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим!» И никто из народа не вкусил пищи. Так, бегло касаемся вопроса, «Я? Отомщать ты будешь, да? Враги твои, да? А почему не Господни? Слушай, там надо немножко раньше посмотреть события». С чего это ради у тебя сдвиг такого ума? Потому что дальше потом будет вопрос, о котором, ну, забегая по этому сюжету, где Иннофан скажет, что сделал, говорит, мой отец? Он смутил весь Израиль. И он подставил Израиля под страшные вещи. Почему? Ну, вот его осенила такая мысль. А почему его осенила такая мысль? Мне делать нечего, заметьте. И когда к нам приходят мысли определенные, они приходят не отделать нечего. Знаете, мы же не маленькие дети, и нам не 5, не 6, не 7 лет, и мы не 12 переходной возраст такой, понимаете, 14 начало ближайшего совершеннолетия, и первое совершеннолетие 16 лет, ну так выразимся, хотя это не совершеннолетие, 18 более совершеннолетия, но 21 в нашей стране Америки считается совершеннолетием. Ну а когда же совершеннолетие все-таки? И вот пришла же и мысль. Мы сами разбирали моменты, разные у нас были темы. И зачастую приход мыслей никогда не говорится о том, что они пришли от бесов, от сатаны, с демонического лагеря. Ну, давайте вот такую оценку посмотреть, сколько за день к нам пришло каких мыслей, зачем, почему, и дать оценку, согласно странице Священного Писания, на весах. От Бога, наше мышление или от сатаны? Дело в том, что мысли – это приходящая информация, ну как сказать, не от человеческого языка, правда, не от голоса чьего-то. Рассуждение, мысль. С другой стороны, оно не столько рассуждение, как вот мысль пришла, как почтовое сообщение какое-то. Ну почему на наш адрес приходят сообщения мыслей из стана дьявола? Вопрос по-другому. Почему наш адрес нашего мышления известен в почтовом отделении дьявола? Не задумывались никогда? Так, понимаете, раз и мысль, и она идет. И мысль прямо приходит и прямо к нам. И прям зачастую так вовремя для дьявола. И мы с пеной у рта защищаем. Что ты говоришь? Это хорошая мысль. А потом что? А потом и согласиться не хотим с тем, что мы попали в историю определенного порядка. Вы знаете, если внимательно сделать оценку, какой процент мыслей приходит к христианству или конкретно каждому из нас, и не дай Бог, если это не здравые мысли, то там серьезнейшие повреждения существуют. Значит, одна из проблем, или как сказать, или обстановка, на которую следует обратить такое беглое, быстрое внимание, легкое так, не очень углубляясь, но практически на 100% точно. Вот есть такие фруктовые мушки называются, да, или мельки такие. Вот они на кислоту, на фрукты, на овощи, особенно когда жатва идет, собирание плодов, там помидоры у вас загнили, немножко закисли, там ягоды какие-то, фрукты закисли. Вот. Вы еще запаха не почувствовали, но вдруг вы проходите у вас по кухне там или где, какие-то шкафчики, где у вас хранятся продукты, а там целый рой этих мухотни такой, правда, да? Во маленькие. Носов не имеют, а где кислота знают. Так куда они летят? И где они размножаются? Там, где кислая среда. Их еще называют фруктовые или кислотные мушки. Если в ваших раковинах какие-то углы вы не домыли, или холодильники, где у вас там воду берете, или что, где-то продукты. Вот если там они поймают запах кислоты, ждите, они там будут. Как они знают? Правда, интересно? Вы их не обманете. Они точно знают, где. Это такой простой, знаете, такой насекомого рода, или как сказать, рода насекомых пример, да? Вы не обманете преисподнюю. Никогда. И вот эти мушки мысли роем идут точно по назначению. Почему? Потому что там внутри внутренности нашей какая-то ненормальная кислая среда. И потом есть такие моменты, когда ближе к старости, немало, понимаете, таких проблем было. Брат Сережа, мысли просто обуревают. О, уже и бури. Потому что в свое время пришла же им мысль. Ну и что, что они апостолы? Огня с неба свести. Пришла же ему мысль. Ну и что, что он апостол Петр? А Иисус говорит, за твоей спиной конкретно стоит дьявол. А Петру пришла мысль о том, что за его спиной стоит дьявол? Не написано. Дальше не описывается вопрос о том, что покаялись, глубоко осознали. Ну, надо понять, покаялись те, которые огня хотели свести с неба. Надо понимать, что Петр глубоко покаялся. Следует так понимать. Но возгласа там не описывается. Господи, да что же сделал? Да почему я оказался в руках кого? Или язык не поворачивается? Ну, оказался? Ну, оказался. Давайте честными будем. До какой степени? Что в пререкание вступить? Послушайте, а мы когда-нибудь каялись в том, что мы вступали в пререкание с нашим Богом? Сколько таких существует фактов? Когда за жизнь христианскую немалое количество христиан, оказывается, пререкались с Богом, не соглашались, не воспринимали, что Он говорит, стояли на своем, требовали, даже со слезами, с криком и с воплем, не соглашались, нажимали на то, чтобы было по нашей воле, по нашим хотениям, прихотям не поворачивается язык. Об этом Священное Писание в Пятикнижье Моисея, особенно вот когда народ уже вышел с Египта и пошел по пустыне, описывает эти моменты. И Моисей говорит: Бог слышал, как вы плакали. Значит, они высказывали свое несогласие, возмущение, негодование. Что это ты, говорит, нас по ненависти к нам? Вы, Моисей, с Богом, Бог с Моисеем вывели нас из Египта, страна, в которой текло молоко и мед, понимаете, и мы ели пищу, и возле котлов сидели, и до сытости ели. А что были в железной печи, говорит, нас это не интересует. Ну так? С чего ради это приходило? Итак, питание. Вот почему здесь у Саула вот такое состояние? Потому что там надо искать намного раньше, в предыдущих главах, когда Бог предупреждал и сказал: Амалека надо уничтожить. А Амалека не уничтожали. А почему не уничтожал? А потому что была расположенность. Потому что в дальнейшем, когда мы с вами исследовали эту тему, тоже была. И была уже проблема у Ахава с одной из стран. И когда битва была выиграна в пользу Израиля, то с враждующего государства царь очень переживал, что, говорит, его все-таки убьют. И там страшная правда, которую заявляют безбожники, язычники. Правда, с которой не хочет согласиться народ Израиля. Мы знаем, а уже не слышали, мы знаем. Может быть, слышали, как хотите, называйте. Но они утвердительную форму говорят. Цари израильские очень милостивые. К кому? К врагам Божьим, к врагам народа Господнего. Они милостивые. Это уже в историю вошло. И мы знаем, говорят, что мы не просчитались. Поэтому ты, царь боящийся, наш царь боящийся, что тебя убьют, мы вот возьмем там вретище, там веревки на голову положим, прахом, пеплом обсыпемся и пойдем. Вот, глядишь, он помилует тебя. Фактически они на уверенность абсолютную шли. И вот они сказали: вот, боится этот царь. О, он брат мой, он еще жив. Да-да, брат твой. Как твоим братом может быть этот человек? Ну как? Как враг Божий может быть твоим братом, твоей сестрой? Ну как это может быть, скажи? Потому что у вас родственность. Об этом вопросе в Новом Завете конкретно Павел пишет. Если в одном духе крестились, то так крестились в одно тело. И чтоб знали. Тогда и напоены от одного духа. А слово «крестились» — это вошли во святилище, с которого не вышли. Остались там внутри. Сегодня, может быть, мы не успеем всех моментов вкушений коснуться и степени вкушений. От слова «вкушать», «кушать» или «применять» для пищи, для своего организма. Мы о духовных вопросах, не о физических. Вот поэтому эти вопросы-то и рассматриваются. Причина неверных мышлений, неверных рассуждений, анализа, неправильных действий, согласий, съединений и прочие-прочие вопросы, это есть плод или плоды того, что в нашей внутренности имеются определенные повреждения серьезнейшего порядка, очень. Нам необходимо будет сегодня опять рассмотреть вопросы, как мы приняли Христа, вот так ходите, так ходим ли, и насколько мы стоим в этом положении. Так говорит: стойте в свободе, которую даровал Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Это получается, вкусить вкусили, а во вкушении дальше кушать не остались. Раз и вышли. А потом сдвиг ума идет. Разум неверный, мышление неверное, мысли воспринимаются все подряд. Зачастую были моменты, когда подходили и задавали вопрос. А как узнать, которая мысль от Бога, а которая не от Бога? Они настолько рядом стоят, и при том их несколько. Ну, давайте будем честными. Это же правда. Правда. И мысли эти по одному и тому же вопросу, или на один и тот же вопрос, на то и одинаковость необходимости, или как правильно сказать. И получается, ну чуть ли не сотни советчиков, невидимых для нас, и вот каждый из них советует, и между этими советами определенная степень расхождения в советах. Что-то общее, а что-то немножко другое. Откуда это идет? У нас были темы, как вспоминаете, когда решался вопрос, кто увлечет, говорит, меня Хава на войну, чтобы там, говорит, мне его погубить. И написано, воинство небесное стояло, и интересно, воинство небесное, представители воинства небесного давали предложение, как это осуществить, чтобы добиться конечного результата. И отклонялись эти предложения одно за другим. Ну сколько там их было? Ну не одно, минимум два, а может еще и побольше. И вот один из духов написано, встал и сказал, я сделаю, а как ты сделаешь? Я войду духом жив, устав всех его пророков. И Бог сказал, иди, ты это сделаешь. За счет чего ты его возьмешь? Значит, сначала там будут национальные жилки подкручены. Дальше. Патриотические чувства накачаны будут. Вот, это нам принадлежит, а мы столько времени молчим. А человеческой справедливости нам принадлежит. Это Божье место, а мы молчим. Это же несправедливо. Пойдешь ли ты со мной? Да, пойду я, как твой народ, так мой, твои кони, мои кони. Иду с тобою. И там обязательно, страшная сейчас вещь, мне придется ее сказать. И там обязательно надо будет сделать нажим на чувства человека, касательно духовных откровений. Ухо не режет? Взять его через линию откровений, сновидений, пророчеств, видений, любые формы духовные. Это человек, который не игнорировал пророческих слов. В разумлении, видении, откровении, духовных действий. Правда, да? И через это его взять. Как? А он слепой, говорит. Он не разберется, где здравость, а где нет. Где подделка, где повреждение. Он не разберется. Он все за чистую монету будет брать. Не язык ли распознает вкус пищи? И не гортань ли распознает? А он не может. Вы знаете, когда этот вопрос сегодня вот рассматривался, я так задумался, думал, вот это да. Не скажу, чего да. Вот это местописание, язык и гортань распознают вкус пищи, говорится о вопросе здоровой пищи, не испорченной. А нездоровую, испорченную пищу распознают глаза, а потом обоняние. Полость рта – это не мусорный ящик, куда брать пищу, пробовать, ой, и выплевывать ее, потому что она гниет. Это с нами ненормальные вещи, или мы не смогли распознать разлагающуюся пищу, что мы позволили себе взять эту пищу в полость рта, попробовать ее и сказать, ой, она отравленная, ну, ядохимикаты там, или разложение пошло, микробы, гниль пошла. Знаете, если мы так систематически поступаем, то у нас не все в порядке с головою. Ну, давайте открытым текстом. Поэтому место Писания, которое говорит, не язык ли, не гортань ли распознает вкус пищи, в смысле здоровой. По-другому. И к дому твоему не приблизиться, только издали будешь смотреть глазами твоими. Вот это место Писания к вопросу восприятия пищи. К полости рта твоего не приблизится нездоровая пища, поврежденная пища, гниющая, разложенная. Ты издали это будешь распознавать глазами, нет, так обонянием. Нет, ну, в крайнем случае, рассматриванием в руках, так образно говоря. Но ты не позволишь в полость рта вложить и пробовать вкушение. Все испытывайте, хорошего держитесь. Это как? Это называется в полость рта положите и испытывайте, или хорошее глотаете, или плохое выплевываете. Это называется приехали. Это же ужас. Поэтому вопрос на сегодняшний день, вот мысли приходят, роятся в мышлениях, чувства затрагивают. В свое время Бог вложил Симону Петру, апостолам, когда пришли, понимаете, продали имение Анания и Сапфира. Там интересная фраза. Вот то имение, которое имел, не твое ли было и не в твоей ли власти было? Ты мог распоряжаться, как хотел. Как хотел, это следующий вопрос, не разбираем. Почему ты позволил сатане вложить мысль солгать Духу Святому? Эту фразу ко всем случаям нашей жизни. Почему, ну, тыкать хорошо, ты, вы, они. Давайте я, каждый на себя. Почему это я позволил сатане вложить мысль, принять оборот мышления, рассуждения, за чистую монету выдавать и дальше действовать? Вы такое когда-нибудь слышали?
Ты о чем? Такого никто никогда не делал.
Практически да. И когда у нас были проблемы, нам так не хотелось соглашаться, что мы приняли, ну мы мысль приняли. Зачастую бывает так, вы знаете, ну это моя оплошность, это мой вот недосмотр, вот это ошибка, но наш Господь на кресте отдал свою жизнь не за ошибки, не за опрометчивости, не за недосмотры. Все называется грехами. Просто разница заключается в том, что где-то он большой, а где-то маленький. Где-то явная форма, а где-то скрытная форма. Больше ничего. Но чтобы согласиться с вопросом, Бог говорит, и смотрел я, и я, говорит, не нашел в них ни одного человека, который сказал бы, да что я сделал, что я сделала? И чего это ко мне пришла такая мысль, еще и такая. Кто-нибудь, когда-нибудь в жизни это делал? Такой анализ своей внутренности. Знаете, раз сегодня мы об этом говорим, и раз сегодня Бог нам предлагает это порассуждать, надо понимать, что у Бога есть такие, которые были, есть и будут, которые вот так будут рассуждать. Но будет еще такая категория людей у Господа, которая к этому не подойдет, потому что к ним не будут такие мысли приходить. Потому что у этой категории, или группы людей, так выразимся, как правильно сказать, они уже давно решили вопрос, и они стоят в той свободе, где мысли так просто не придут. Думаем. Хорошо. Итак, момент. Мы с вами вспоминаем день, когда мы приняли Христа своим Спасителем, как нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наш грех, за наши грехи, беззаконие, преступления, воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И вот мы с того дня стали детьми Божьими. Благослови Господь. Вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь каялся? Господи, ты знаешь что? А у меня это же мысли шли, ой, мысли шли. Я хочу от этого так отречься, чтобы эти места были, ну, чтобы там броня такая стояла, такие стены, такие рвы, преграды поставить, чтобы этим мыслям не захотелось приходить. Есть одно такое человеческое изречение, рассуждение, мышление, довольно-таки неплохо звучащее. Теоретически, ну, не исключено. На теплую плиту мухи просто так летят, аж садятся, аж падают от мушиного удовольствия. И они там возятся и лазят, знаете, копошатся. Но на горячую плиту мухи не садятся. Какие мы плиты, такие мухи и мысли летят на нас. А если эти плиты еще не скобленные, не чищенные, и там такой аромат пищевой, ну да, держись. Ой, то не пчелиный рой будет, а мушиный рой. И когда Священное Писание, наш Господь сказал, огонь их не угасает, и червь их не умирает. Понимаем, да, червь? Ой, Я не знаю, через сколько, понимаете, из мышиных яичек будут эти уже червячки. Не успела обернуться, уже кишат.
Чей червь?
Один? Или столько, что червь покрыл называется. Червь покров. Знаем, да? Читали такие места Писания? Не покров из червей, а червь покров. Вот они роются, копают, и там дальше мысли, домыслы, предположения. И мы этим питаемся, это потом в следующем говорим, рассуждаем, убеждаем, и нам верят. У нас скоро должна быть тема уже, который раз Бог рассказывал, предупреждал об этом, ну, оповещал, давайте скажем. Просто мы не успеваем к ней подойти. Почему это люди воспринимают ложь за истину, и почему верят неправде? Это же не так просто. Это есть колоссальнейший плод, но на который практически мало кто обращает внимание, и не говорит, что я сделал. Итак, один из моментов. Когда люди приходили на покаяние, так скажем, исповедание, уже принявшие Христа своим Спасителем, уже вступившие в завет с Богом через водное крещение, уже даже принявшие Святого Духа, говорящие на иных языках, ну это уже так детали, хотя это очень серьезные моменты. И они рассказывали о том, что были в определенных проблемах на теперешнюю единицу времени, когда они пришли. То приходилось им задавать вопрос: скажите, пожалуйста, вот эта проблема сейчас, о которой вы говорите, это грехи, в которых вы сейчас оказались, это у вас было до принятия Христа своим Спасителем? До обещания Богу доброй совести акт водного крещения и до принятия Святого Духа? Да, говорит, было. Хорошо. Когда вы приняли Христа своим Спасителем, или водное крещение, или Дух Святой приняли, у вас это прекратилось? Да, прекратилось. Скажите, сколько времени вы простояли в этой свободе? Были моменты неоднократно, когда народ открытым текстом говорил: да никогда, говорит, мы в этих вопросах не каялись и не исповедовались. Мы шли по принципу: вода все унесет. Значит, вы обещали ложь во время водного крещения. Обещали Богу добрую совесть, не имея вообще познания об этих вопросах. Никогда не каявшись в определенных вопросах, Иоанн бы Креститель сказал: порождение ехидины. Ты что оскорбляешь людей? Они в церковь ведут, водное крещение хотят принимать, они спасение хотят. А он, знаете, что он говорил? Да никогда не будет спасения. Знаете, что он сказал? Этими словами явно он говорил глубокую мысль, о которой практически мало кто задумывается. Дело в том, что когда Бог насадил сад в Едеме, он создал все условия для питания. Только тогда туда поселил Адама. И дал Адаму повеление и поручение, или как сказать, первое поручение и повеление, какое вы думаете, какое было дано? Ухаживать и смотреть, охранять, оберегать. Да, но нет. Почему? Потому что для этой цели был поселен в этот Едемский сад Адам. Но первым поручением для Адама должно было: от всех дерев ты будешь есть, кроме дерева познания добра и зла. По-другому. И у тебя будут просвещенные глаза, просвещенное мышление, и ты будешь в свете Божьего лица ходить, и в свете Божьего лица видеть свет. У тебя будет здравомыслие и прочие вопросы. Но если ты вкусишь от запретного плода, смертью умрешь, начнется болезни. Дело в том, что когда ехидна из огня, из хвороста вышла и повисла на руке Павла, когда корабль, помните, плыл, разбивался там, и вот они на берег спасались, то там иноплеменники ждали, либо он сразу умрет, либо будет у него, в зависимости от степени яда, который вошел, будет воспаление. По-другому звучит: отсутствие здравомыслия, здравости веры, вот духовного мышления, трезвости и прочие вопросы, здравой вере, надежде, любви мы с вами разбирали. Это может быть при условии здравой пищи, но при вкушении запрещенного запретного плода приведет к определенной степени умирания, резкого, постепенного, незаметного спустя определенное время. Отравления, которые бывают пищевые, они бывают мгновенные, через 3 часа проявления, через 6, через 12. Знаем, да, по медицине, не знаем этих вещей? И если где-то вокруг тебя у кого-то произошло моментальное отравление, моментально обзванивается, что ты ел и кто с тобой ели, кто участвовал в принятии пищи, и быстренько тех на госпитализацию. Но ничего не видно, анализы сразу ничего не дают, поймать сразу невозможно. Мы засекали время от момента принятия пищи 3 часа. Раз – сработало. Раз через 3 часа сработал интервал, значит, есть форма отравления. За другими следили. Ага, 3 часа прошло, 4, 5, 6 час. Началось проявление в организме. Все, не знаем этого закона. Следующие 12 часов. Дальше я уже не помню. Дело в том, что не сразу бывает проявляется то, что съел. Мы на физическом примере рассматриваем духовные вещи. Иисус говорит, вот ел, ели тогда, вспомни когда. Где, что, зачем, почему. А сегодня, смотри, вот то отравление, смотри, до какой степени сейчас ты докатился, прикатился, выкатился, куда? И вот теперь с этим согласиться, что вы говорите? Не заставишь. Мы об Иоанне. Смотрите, что Иоанн говорил. Вот в этой фразе, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите плод, достойный покаяния. Теперь читаем изречение, которое сказал Бог по поводу дерева жизни и по поводу Адама, живущего в Едемском саду вместе с Евой. После того, когда Ева вкусила запретного плода или сорвала, ну, Священное Писание, там интересная фраза говорит, открытым текстом сказал Адам, она ела и мне дала, но не мы ели вместе. Ну, правда? Она ела, она вкусила, дала другого или от этого же? Это уже мелочи жизни. Хотя жизнь из мелочей состоит. И вот теперь Бог решает эти вопросы. Адам, где ты? Сделал им кожаные одежды, чтобы они могли предстоять пред Богом. И вот они теперь могут в определенной степени предстоять пред Богом, потому что Бог все-таки дал им кожаные одежды. Но процесс изменения их, ну, начался, здесь не написано. Предложена была возможность остаться в живых, да. Но процесс освящения здесь. Ему было сказано, но на просвещение и очищение Адам не пошел. Бог дает подсказку. Не ел ли ты? Вот подсказка дается. Адам отвечает, жена, которую дал ты, она ела, мне дала. Ай, бесполезно с тобой говорить. Ты уже мутишь. Уже все, пошло. Ева, что ты сделал? Змей? Между строчек, знаете, как это звучит? Ну, это же самое мудрое животное, которого ты создал. Знаете, как это звучит? Жаль, что не досмотрел за этим животным. Не написано. Подумайте, намеки. Знаете, как намеки люди делают? О чем они намеки дают? И вот кожаные одежды. А вопрос не решен. Во внутренности вопрос не решен. Вот она кровь Агнца, закланный Агнец, и народ выходит, сейчас будет выходить с Моисеем из Египта. Но если они выйдут раньше, то будет поражение. И мы сами разбирали, будет поражение не потому, что они ослушались Господа. Поражение будет не потому, что они за кровь вышли. А поражение будет потому, что ангел поражающий в них имел часть, за которую они могли быть и должны были быть пораженными. Понимаем, нет? Но потом Бог все-таки их вывел. А они давай раскрывать, что у них там сидит во внутренности. Так вот здесь вот Бог, когда сделал кожаные одежды, это о многом говорит, но ничего не говорит о внутреннем перерождении Адама. Но зато следующие страницы Священного Писания говорят, что о перерождении ничего не видно. Потому что и вот когда Енох был, и тогда начали или стали призывать Господа. Как? А что, Адам с Евой, что они призывали? Ну, призывал Господа ихний сын, Авель. Но о них ничего не написано, что они были, стали мужем и женой, мужьями, мужами и женами, не в смысле муж и жена, а мужи, мужчины, женщины, которые бы призывали Господа. Ничего о них не написано. Но здесь страшная фраза, которую берет в свою внутренность или внутренность Иоанна Крестителя, было это вложено, и он это выдал вот в таком виде. «Порождение ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вам надо перерождение, которое выльется в плод достойный покаяния». Понятно? Значит, что он говорит? Бог. Это Бытие 3, 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Интересно, сегодня не разбираем этого вопроса, не они одели, а он их одел. Дальше, ладно. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не протянул он руки своей и не взял также от дерева жизни», то есть после того, как вкусил от дерева познания добра и зла, «и не вкусил, и не стал жить вечно», между строчек, вечным грешником, носящим в себе смерть. Вот представьте себе картину. Вот Адам с Евой идут к дереву жизни, а на дороге стоит Иоанн Креститель. Успеваем? И говорит: «Порождение ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите плод, достойный покаяния, после чего вы будете иметь право на вкушение от дерева жизни». Ну так? После чего вы имеете право на обещание Богу доброй совести, водное крещение. Ну так? Значит, он говорит: вкушение от дерева жизни при недоочищенной внутренности — это постоянные греховодники, которые являются членами церкви. Или членов церкви. Никогда не слушали такого. Ну, так написано. Обратите внимание на это. И вот таковые будут рождать детишек себе подобных. Да еще несколько раз похлеще и похуже. А потом с пеной у рта будут заставлять: «Вы крестите наших детей, почему вы не пускаете?» Давайте, давайте, мы когда-нибудь каялись в вопросы, когда мы проталкивали своих детей, своих внуков на водные крещения, в церковь. Когда говорили: «Ты иди в церковь, там такие девчата, знаешь, какие христианки, у тебя будет христианка, воспитывающая детей. Ты иди в церковь, голубушка, там такие братики». Во-первых, самые несчастные мы люди после того, когда надеемся на Христа только в этой жизни. Ну, мы понимаем, что мы делаем, что мы сами порождение ехидина. Почему? А вот тут-то и вопрос. Вопрос-то этот моментально получает ответ. Потому что, вкусив от дерева познания добра и зла, каждый в определенном случае своей жизни за пределами, пока стали христианами, так и не покаялись до конца в этом вопросе. А есть моменты, когда еще и после водного крещения и принятия Христа своим Спасителем протянули в свои семьи и потихоньку покусывали от запретных плодов. И говорили: «А что здесь такого? Это жизнь такая, ты о чем говоришь?» Питание? Здравомыслие? Так на чем Ахав был взят? Почему у него такое было мышление? Почему для него, понимаете, враги Божьи — это друзья, да еще и братья, сестры? Почему? Помните, я вам рассказывал, раньше в той стране, СССР, Россия, СНГ, как ее сейчас сегодня называть, Ну, теперь уже республики отдельные самостоятельные, но тогда это было все вместе. Госпитализация была, если показатель роя активности крови было 6 единиц срочно в госпитале. А потом 20 с лишним единиц, и никого не везут. Я вам рассказывал этот момент, мы сидели в кругу медперсонала, взрослые мужчины сидели, задавали вопросы. И когда задали вопрос, слушай, одному из врачей, почему раньше госпитализировали, когда было 6 единиц роя? Показатель воспаления во внутренности организма человека. А сейчас, говорит, и 20 и не везут. И он стал объяснять, я ему сказал, слушай, ты скажи нам по-мужически так, попроще, мы же, говорит, не медики. Он говорит, мужики, сейчас практически все в нашей громадной стране имеют 20 единиц. Ну, у кого меньше, у кого 20, у кого побольше. И если с 6 единицами госпитализировать, то нужно госпитализировать всю нашу громадную страну вместе с врачами. Кто, говорит, будет обслуживать всех этих больных? Потому, говорит, на Министерстве здравоохранения решался вопрос, что же теперь, говорит, делать? И пришли к выводу поднять планку аварийного состояния организма человека на 20 с лишним единиц. Значит, если у вас 19, вас не повезут. Но это старая история, очень далекие года. Ну как это получается? Раньше при 6 единицах врачи бегали вокруг больного и лечили. А теперь 20, хай живет. Отсюда духовный пример, сразу резко переход. Если раньше надо было отлучать, то сегодня надо отлучать всех. Если раньше за какой-то вопрос надо было одного отлучать, то сейчас надо всех. Что это такое? Вот такое духовное питание, вот такое духовное здравомыслие. Но вместо того, чтобы сказать, когда глубокие темы проповедей Бог передает, то такая реплика идет. Если так жить, то кто может спастись? А кто пойдет в небо? Знаете, фраза говорит, что никто не может спастись, и никто не пойдет в небо. Вы знаете, грех такой силен, я не могу его победить. Значит, ты в небо не идешь. Что ты сказал? Но Иисус сказал, побеждающего, но не побежденного. Побеждающему новое имя, новая одежда, белый камень, и он будет там стоять, понимаете, в храме Бога моего, оттуда не выйдет. Ну так, да? А побежденный там не будет. Так что теперь делать? Прийти и сказать, Господи, я оказался побежденным, я оказалась побежденною. Чем? Кем? Называй, находи причину. Не надо, ну все, раз я побеждена, раз я побежден, нет у меня спасения. Нет, есть спасение. Не сиди в этом состоянии. Иди в свет Божьего лица, чтобы Бог тебе помог. Но к свету Божьего лица называется, надо тогда разобраться, откуда это состояние, почему, зачем, от чего. И мы обязательно с вами выйдем на один из ряда вопросов. Ну, а может быть, даже и на один из вопросов конкретно. Значит, где-то мы с вами принимали от дьявола мысли, считая их за норму вещей. Питание. Обратите внимание, что Бог сказал, вот это дерево жизни человеку непросвещенному, не покаявшемуся, не поможет, но наоборот навредит. Ну так или как вы считаете? Ну так надо понимать, а как по-другому? Бог сказал, запретить ему, чтобы не приближался, и охранять. А как охранять? Форма какая? Ну, читаем давайте. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни. Раньше можно было есть от древа жизни. Потому что Бог сказал, от всех дерев в саду ты можешь есть. Кроме дерева познания добра и зла. Правда, да? Значит, в перечисленных вопросах всех дерев было и дерево жизни, и его не оговаривал Бог. Он, Бог, это дерево жизни, включил в список всех плодов, всех дерев, на которые Адам имел полное право. Звучит, что Адам ел от всех плодов и каждого пробовал, понимаете, один другого вкуснее. Ну, 101%, что, понимаете, дерево жизни ему вкуснее было.
Но оно должно было быть вкуснее, оно должно было быть особеннее.
Но удивительно то, что, знаете, еще одна сенсация, еще одно такое из ряда вон выходящих заявлений. Вот представляете, Ева берет запретного плода, вкушает и говорит, какая мерзость, как я могу есть? И она сразу выплюнула, потому что она такое была противная, несъедобная. Да? Или она причмокила и пальчики еще облизывала.
Вот сенсация. Но теперь Бог говорит, а вот теперь, после того, как съеден запретный плод, вот теперь, как бы ни простер он руки своей, не взял также от древа жизни, не вкусил, и стал жить вечно. Что теперь нужно сделать?
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделать землю, из которой он взят.
И изгнал Адама. Ну и на этом все дела. Да нет. И поставил на востоке у сада Едемского, значит, выгнал на восток. Понимаем, да?
Значит, со стороны востока, в сторону запада, должен был бы Адам заходить в сад, чтобы проникнуть к дереву жизни.
Потому что на востоке у сада Едемского поставил херувима и пламенный меч обращающийся. Для чего? Чтобы охранять путь к дереву жизни.
Ха! Иоанн Креститель! Так ты что, это хочешь сказать, что Бог тебе поручил и пламенный меч дал тебе в уста?
Ну, выходит так. Плод достойный покаяния. В противном случае вы порождение ехидины.
Значит, вы наелись запретных плодов. А теперь дай нам дерево жизни. Теперь мы понимаем проблему с Ахавом. Бегло хотя бы. А проблему с Саулом. И у Саула такие мышления поврежденные. А у нас с вами, а апостолы, когда были 3 года, 3 с лишним, 3,5 примерно, вокруг нашего Господа. И каменные сердца у них были, и понимать никак не могли, и воспринимать не могли, соглашаться не могли с рядом вопросов или определенных вопросов. Кто может так, да это невозможно, то лучше не жениться и тому подобное.
Почему?
Иисус сказал, говорит, я пришел для того, чтобы передать, и Иоанн говорит об этом тоже, Креститель. Что видел, слышал о том, вот он и будет говорить, то никто не хочет принимать, вкушать не хотят этого.
Итак, вот здесь вот с Саулом проблема.
Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. Дело в том, что Бог сказал в свое время, я веду вас в страну, где в стране течет молоко и мед. Понимаем? Что значит течет мед? Ну, и молоко. С одной стороны, это такое, знаете, крылатая такая фраза, говорящая о очень такой, знаете, как сказать, благословенной земле. Там все вдоволь, все в прекрасном состоянии. Да, действительно, это было так. Это вообще такая фраза пока. Потому раньше употреблялось, вот, ведет в страну, где молоко и мед, а евреи говорят, ты вывел нас из земли, где молоко и мед текло. Дальше. В этой стране действительно... Вот пчелы, понимаете, вчера убили льва, сегодня они его законсервировали, ну да, покрыли этим, как он, прополисом, чтобы не вонял, не гнил. И в этом трупе сделали мед. Дело в том, что пчелы не переваривают, когда люди потные, они зловоние не переваривают. И если говорят, вы пошли обслуживать ваших пчел, которые должны знать вас, и у вас не вымытая одежда, вы не покупались, они вам дадут жало. Не жара, а жало. Они вас накусают. Они найдут, где залезть так, чтобы укусить. Ну так говорили обычно. Вот сегодня не рассматриваем. И вдруг пчелы, понимаете, в трупе делают. А там, понимаете, ну какая-то древощепина, и там сделали, там возле камня какая-то ямочка, понимаете, уже оттуда вам мед течет. И когда народ Израиля вошел в эту землю, они видели, что практически куда ни глянешь, но чуть ли не на каждом квадрате, там мед течет оттуда, с дерева, там, с камня, там, с какого-то, вот, ну чего-то непонятного. Это правда было. Это была правда. Но Бог хотел сказать что-то другое. Знаете, что Он хотел сказать? Он хотел сказать, что есть люди, которые вот просто будут употреблять пищу, и для них никакого результата нету. И ту же самую пищу другой примет, и у него будет просветление. Когда Бог говорил, я веду вас в землю, где течет молоко и мед, Он говорил о вопросе не только этих вопросов. Он сказал, что закон Господа слаще меда и капель сота. Вспоминаем. Написано, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вырасти во спасение. Знаете, о чем он говорит? И здесь описываются эти вопросы. Но зачастую люди ходили, переступали, перешагивали, дальше шли, разбрасывались. Об этом Серафиникиянка очень интересную фразу говорит. Когда Иисус сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он говорит так, говорит, но и псы едят крохи хлеба, которые падают. А чего это ради падают со стола Господ? Разбрасываются этими крохами, швыряются, ни во что ставят. И этот Исаия пишет, и мы ни во что ставили его. Хлеб жизни поставлен ни во что. И сегодня, рассматривая вопросы о духовном питании и духовном нашем, ну как сказать, здоровье, если в чем-то хлеб жизни, Иисус Христос, нами поставлен ни во что, вот там пробоины и повреждения вопросов, в которых у нас будет хромота, вплоть до глубокой старости. Это просто, как 1 плюс 2 равняется 3. И мы с этим не соглашаемся, то мы кудло гадючее. Значит, нам нужен был херувим с пламенным обращающимся мечом. Ну, как минимум, Иоанн Креститель, который бы сказал, куда? Побыть на собрании? Неплохо. Члены церкви? Нет. Ну да, нет. И когда Анания и Сапфира пали замертво, то вся церковь и все слышащие были в страхе. Из посторонних же никто не смел пристать к церкви, а у верующих все более и более прилагалось. Или Бог прилагал. Это звучит так. Вся церковь в страхе, у нас тоже это была тема, Бог показал. Анания и Сапфира выросли эти два греха, или как сказать, один грех в этих двух людях, только по одной причине, что там в церкви уже были заросли непроходимые. А как это видно? Из посторонних же после этого события никто не смел войти в церковь. А так проникали, проходили, только так. Иоанн Креститель не задерживал от водного крещения. Или они потом разлагались, как Симон Волх. Мы сами исследовали. Симон Волх потом разложился, что он исполнен горькой желчи и в узах неправды. Или он так и пошел с этими узами неправды и с горькой желчью, и вот макнулся, а теперь стало и узы неправды мокрыми стали, и желчь стала мокрой. Он был сухой грешник, а теперь стал мокрый грешник. А куда это смотрел Филипп? Да слава Богу, что Филипп проглядел, чтобы для нас был пример, чтобы мы поняли это. А херувим, понять, с пламенным мечом, не, говорит, не пойдешь дальше. Иоанн Креститель скажет, не. А может, сегодня нам надо сказать, Господи, ужас, а мы прошмыгнули. Втерлись. Давайте. Кто чисто вошел, благослови Господь. У того и чистота на устах дальше будет. А кто нет, вот и рассматривай плод уст, плод ушей, плод глаз. О, плод мысли идут, воспринимаются за чистую монету, выдаются. Ну, это же причина. А есть те, которые говорят, Господи, да как я вошла в церковь, да как я вошел в церковь? И говорит, я с такими багажами вошел, я с таким багажом вошла. А кто-то поднимается во время собрания и говорит, брат, сестра, это нормально, это путь освящения, это путь афёры. Вот то, что душа поднялась и говорит, как я зашел, как я зашла в церковь, я буду каяться в этом. По-другому, как я прошмыгнула мимо херувима с пламенным мечом. Ну, раньше конкретно было, а сейчас, ну, решай каждый сам. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Так когда глаза просветлевают, когда закон твой, суд твой, для меня слаще меда и капель сота, и я беру концом палки и не в твой рот вкладываю, и я говорю, ешь, познай закон Господа и суд его, а к своим устам. Вот тогда и глаза просвещаются. Тогда будем кричать, Господи, да что же я наделал, что я наделала? И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлили глаза, когда я вкусил немного этого меда. Мы сегодня не сможем с вами очень детально глубже идти по этому направлению, потому что время почти у нас вышло. Но нам нужно будет один из вопросов затронуть, потому что мы должны с этим вопросом сегодня подойти к молитве, хотя, может быть, его тоже глубоко не успеем охватить, но это необходимо нам для переваривания, усвоения духовных истин. Мы все о пище говорим. Значит, вот сейчас к какому месту Писания мы подойдем, это будет у Даниила, два места, но чтобы подойти ко второму месту у Даниила, ну, мы начнем как предисловие какое. Почему к тому второму месту подошли события и как на эти события смотрят со стороны. Итак, Даниила, первая глава, это там описывается момент, с 3 стиха. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки». Значит, уже начальная форма и стадия будет. Понятливых, не тупоумных. Понятливых, сообразительных. Не такие, которые, знаете, никак догнать не могут мысли. Вы никогда не замечали, что бывает вот у кого-то со стороны, а о себе навряд ли. Не догоним никак, о чем говорится. Не можем увязать, не можем понять. У нас была это очень глубокая тема. Не могущие увязать мысли между собою, тонущие в этой связке, которую Бог предлагает. Ведь Бог предложил через Сына Своего то, что предложил говорить Иисус, говорит, и они тонут в этом мышлении, тупоумие какое-то. Как это воспринимать не могут, окамененные сердца. Для большинства народа этот уровень – норма. А Бог говорит, это ненормальность. Но сегодня докатились, в старости нормально, скудоумие, одетенелость, склерозы, забывчивость, потерялись, никак не могут сообразиться где. Некоторые им говорят, а почему вы не ездите на машине? Что, по старости? Да нет, я вот еду и теряюсь. Как вы теряетесь? Я забываю, куда я еду и откуда ехала. Вы считаете, это физическая проблема? А Библия говорит, относится свои беззаконии, теряются. Теряют мысль, теряются в мыслях предлагаемых. Как он сложно говорит, как это можно воспринимать? Ну-ну, Иисус, ты ошибся, ты не так передаешь. Ты разжуй нам, а то мы не можем воспринять. Да, были моменты, когда он наедине ученикам разжевывал. Но были моменты, когда сначала обличал. Встряхивал, да что же с вами? Какие странные слова. Он говорит, то мы слушаем. Он говорит, почему мое слово не вмещается в вас? Это ненормальность. Но из-за того, что большинство в таком состоянии стало нормой. И как только Бог начинает встряхивать, ты не трогай нас. Думайте. Итак, здесь уже способны к рассуждению. И чтобы научил их книгам, языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых, этих 3 лет, они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил, Азария. Это вот 4. Даниил положил в сердце своем не сверняться яствами от стола царского и вином, какое пьет царь. А что те 3? И они тоже. Не написано. Они все вместе решили, не сговорившись, вдруг высказали одинаковое мнение. Не написано. Для меня звучит, что он шел в первенстве Божьего помазания. И он высказал это, и они согласились. Не потому, что их принудили, но это у него возникло. А почему не у них? Думаем. Я хочу что-то рассказать. А потом дальше будем читать. Я был подростком и читал о... Не читали, я читал тоже старая история, вопрос не в этом, интересные рассказы из журнала «Вокруг света». Ну, и там о животных, о насекомых, о геологии и прочее. Очень такой своеобразный, интересный журнал, связанный с окружающей средою. И вот описывался момент, когда пошли большие, в длину ладони человека муравьи. У них челюсти там, ой-ой-ой-ой-ой. Как грозанут, кто его знает что. И насколько я помню, они пошли, и ширина ихнего вот этого военного стана была 4 километра и длина 10 километров. Ну, в милях это, сколько там, 2 с лишним, около 3 миль. Ширина, если 10, значит, наверное, 6-7 миль. Ну, такое полчища идет, понимаете? И вот они идут, и все на пути своем чистят. Вот дерево, оно раз, и уже без листьев, без веточек, без коры. Готово, чистенькое стоит. Вот олень бежит. Они на него напрыгнули, и через минут 5-10 можно забирать скелет оленя, лося, там, понимаете, с рогами, в музей. Уже все готово. Все жилки съедены, все, одни косточки остались. Библия говорит, что муравьи – это народ очень-очень интересный. И надо об этих вопросах больше думать, чем просто так. И вот, говорит, на пути была ферма. Ну, что там они выращивали? А потом, после этих полей, угодий, садов, уже ферма, где жили работники, там, это старая история, понимаете. И ферма, как на полуострове была, река обтекала ее. И когда это все случилось, то женщин, детей всех выселили быстренько, понимаете, и сделали обводные каналы, чтобы вода заходила с реки в канал, и каналом выходила дальше в реку, то есть проточность была, чтобы муравьи туда не прошли. Действительно так и случилось. Муравьи подошли первые ряды, а за ними следили на большом расстоянии. И как только остановились, сразу остановились и на 10-м километре. Они друг на друга не стали налезать. Как сегодня бывает толчья у людей. Кто-то, большие массы людей, кто-то вот споткнулся, и чтобы сразу все остановились. О нет, они его затопчат до смерти. А те, которые стараются, чтобы не затоптать, то их сбивают с ног. Напирают. Потому что на сегодняшний день люди как животные. Чувствительности нету. А те раз и остановились. И они выпустили два отряда. Один отряд муравьев пошел направо, другой налево. А люди с другой стороны следят. И сообщают друг другу, что творится. И когда эти два отряда муравьев подошли, и там вода, и здесь вода, значит, река, и вошел канал. А там канал, ушедший в реку. Они каким-то образом дали сигнал. И все муравьи, которые здесь стояли, они стали тащить ветки, какие-то палки, что находили, бросали сухие листы от деревьев, которые невозможно уже есть и незачем есть. Прыгали на эти плоды и плыли на этих плотах. Вы знаете, они работали слаженно, как пять пальцев одной руки. Я думаю, мы с вами наблюдали у некоторых подростков, детей, вот какая-то разболтанность в координации движений. Не умственная пока разболтанность, а физическая. И вот какие-то движения тела угловатые. А у кого-то собранное, так, знаете, все шевелится, движется. О, вот это удивительно. Поймите, когда идет такая разболтанность и угловатость, это говорится о внутреннем духовном строении, состоянии, которое переходит в нервную систему. Сегодня, может быть, мы не будем об этом говорить подробно. Апостол Павел говорит о структуре тела. Нас ожидают эти темы, мы должны к ним прийти в 1 Коринфянам. Но мы пока в районе 5-6 глав, еще не дошли до туда. Просто то одно открывает Бог, то другое нам необходимо охватить. Мы рассматриваем вопрос. Здесь показывается отсюда у вас закон. Почему у Даниила благословение следующее, которое мы будем читать, но которых не замечено у этих троих его еще друзей, Сидраха, Месаха, Авденага, они потом переименованы. Здесь говорится очень глубокая мысль, но мы зачастую ее поверхностно читаем. Даниил положил сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться им всем. Нет, ему. Заметьте, ему. Кому? Даниилу. Покамест только. Вот это ему говорит о покамест только ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье». Здесь уже подключаются его трое друзей. «Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Ну и потом была проверка, все было нормально. И когда пришел день, и описывается там, интересно, 17 стиха. «И даровал Бог четырем сим отрокам знания». Отсюда для меня звучит, эти трое не стали отставать от Даниила, они стали уже вчетвером вместе. «И даровал Бог четырем сим отрокам знания, разумения, всякой книги мудрости, а Даниилу еще дал разуметь и всякие видения и сны, потому что у Даниила было движение, опережающее движение, которое возникло в трех друзьях». Думаете? «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору». Мы о духовных вещах и о духовной пище, пожалуйста. «И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анани, Мисаилу, Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он, языческий царь, находил их в 10 раз выше всех тайноведцев, волхвов, какие были во всем царстве его». И вот от той духовной пищи, которой питаемся мы, вдруг Бог дает собранию и нашим тему проповеди, И мы никак не можем дотянуться до нее. Мы никак не можем взять ее. Мы из кожи лезем, напрягаемся, но она для нас такая трудная. А он говорит, в 10 раз они должны были быть продуктивнее. Еще раз читаю. И во всяком деле мудрого уразумения языческих вопросов. А в духовных вы понимаете, что там было? Какое ведение, какое понимание. Вот интересно то, что прокаженный Нееман исцелился. Какое у него ведение и понимание. Я хочу землю взять. Сразу было понятно, не для всех, но он знал, чего он просил, говорит, раз не берешь подарки от меня, пророку Елисею, то разреши земли взять. Сколько два лошака увезут. И Елисей понял, для какой цели земля. Цветочки размножать. Да? Дорожки посыпать землей еврейской. Да землю рассыпать. Да не на ней жертвенник поставить. Да призывать имя Бога живого. А на эту землю бояться встать языческими туфлями. Сними обувь, Бог сказал Моисею. Земля, на которой стоишь, есть земля святая. Вот так я вижу. Он снимал обувь с ног своих. Заходил на эту землю, поклонялся, призывал имя Господа. И он говорит, слушай, больше никогда не буду поклоняться бесам и этим демонам, этим истуканам. Ну, понимаешь, царь идет, на мою руку опирается, и я для него как эта палка, на которую он опирается, ну, бадик. И я вынужден вместе с ним зайти, и тот будет поклоняться. Но я, говорит, для приличия, я, говорит, так голову наклоню, пусть меня Бог простит. Я больше не хочу с этими идолами ничего иметь. А нас с вами убеждать надо. Дети, храните себя от идолов. Знаете, интересно для меня звучит. Если я окунулся 7 раз в Иордане по слову Господа, там в Иордане, в прошлом разе мы с вами говорили о вопросе, и поток этот течет из-под правого крыла храма и святилища. Это 1000 локтей, это по щиколотку, следующая 1000 по колено, следующая по пояснице, а дальше плыть надо. Но, с одной стороны, это получается 4 отсюда, 4 отсюда, этого 8000. А с другой стороны, если с той стороны так считать, то получается 4000, это начало такого потока, и отсюда 4. То есть, в такой математике, то это получается 3 здесь 3, 1 посередине, того 7. И вот когда в этот поток 7 раз окунулись, вот здесь, знаете, в голове такое здравомыслие, здравомнение, здравопонимание, здравооценка, здравость в вере, в надежде, в любви. Понимаем, да? Увязывание мыслей, понимание. Ты только начал говорить. И у нас были темы, ходим, стучим, ищем, ответа не получаем, земли обходим, пророчество, видение, откровение, говорит, приведи жизнь в порядок. И Бог сказал, ты только начнешь говорить, Господи, ну, твою нужду открывать, а Он тебе уже скажет, не то, что вот я, что ты скажешь следующее, Он скажет, а вот твой вопрос такой, а вот тебе ответ вот такой, вот в этом так поступи, а в этом так, а ты, погоди, это самое, я не успел еще ничего сказать. Когда Священное Писание говорит, в почтительности друг друга предупреждайте, опережайте, это тонкость взаимоотношения между любящими. И Бог говорит, если я попрошу, чтобы ты напоил меня, а ты будешь напоивать моих верблюдов, или я тебе буду говорить, я введу тебя в землю обетованную, а ты скажешь, о, понимаю, ты говоришь о новом небе и новой земле, где обитает правда, понятно, то в почтительности, что ты опережаешь Бога, только правильно звучит, немножко не совсем так. Во внимательности я скажу, напои, а ты напоишь меня, не только меня, до верблюдов. Ну так получается. То когда, говорит, ты подойдешь ко мне с вопросом, то я опережу твои все вопросы, и пока вместо ты мне их задашь, я тебе уже дам все ответы. Вот об этом написано. И никто не будет учить каждый ближнего своего, говоря, познай Господа. Все будут научены Господом. А я тут, понимаете, хоть кол на голове тиши. Не понимаем. Смотрите, Стрелки далеко убежали, но мы должны это место прочитать. Итак, Даниила, 5 глава, да, очень серьезнейшее, глубокое место в связи с питанием. Там говорится, и царь, вкусив вина, распоясался, и он потребовал, чтобы принесли сосуды, которые были взяты из Дома Божьего, из Храма Божьего, священные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, взял. И вот стали, говорит, с этих сосудов пить и своих богов славить, там кошмары, и наложницы были, и жены были, там, ну, то есть сексуальное общество было. Давайте таким конкретным языком. Рука вышла и пишет. И он затрепетал. Когда вызвали всех, которые могли бы читать, они не могут. То затрепетали и он, и все остальные. Там такое творилось. И написано, он так сильно вскричал. Он был невменяемый уже. Все. Что он понимал, что он не понимал, понимаете? Там потом Даниил ему будет говорить. Ты знал, говорит, как Бог поступал с твоим отцом. Ты помнишь, как он был господин лютый зверь, потому что это не был на веревочке, которого, знаете, ягненка такого безгласного водить на водопой, чтобы траву ел, щипал травку, понимаете, росой был орошаем. Да нет, он в медных оковах и в железных узах был, цепях. Значит, это грубо помешанный, да? Или жестоко. Это такое... Недалеко, как сказать, отстающий от гадаринского бесноватого. Тот разбивал оковы, разрывал цепи. Это не написано, что разбивал и разрывал. Ну, на полдороги уже был такой. Ну, так? Значит, где он был? На цепях его держали. И медные вот эти вот... Почему медные? Потому что медь медленнее окисляется, чем железо. Если будет железо, оно здесь будет тереть... И на руках, и на ногах это приведет к окислам. Пот и соль. И начнет разъедать, там будут проблемы. Значит, надо медные. Потому и говорится, что медные, цепи железные. И вот Навуходоносор, ты говорит, ты знал, что с твоим отцом было, и не понял, и не захотел. Но сегодня не об этом, нас это не интересует. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился. И вид лица его... изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала, «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои!» Интересно, а те, которые тебя смущали, и ты это делал, считал в порядке вещей? Когда ты брал Божьи сосуды, чем ты занимался? И да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором... Теперь внимательно, а потом дома желательно, чтобы проработали эти пару стихов, потому что сегодня мы просто не успеваем. В дальнейшем, когда, возможно, в следующий раз будет тема, мы должны будем, возможно, это более детально. Смотрите, есть в царстве твоем муж, в котором дух святого, святого Бога. Раз. В однице отца твоего найдены были в нем... А что найдено в нас? Найдены были в нем свет. Если свет, который в тебе, есть тьма, какова тьма? Вот такой свет? Она говорит, нет, не такой свет. А какой? Как наши земные белильщики могут выбили? А Петр говорит, да нет, как наши земные белильщики не могут выбили. Ну так, да, звучит? Найден свет. Разум и мудрость. Ого, свет, разум, мудрость. Подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновецев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух. А в нас какой дух? Высокий? Средний? Низкий? Как у Закхея низкий ростом и не может увидеть Господа? В упор не можем Господа увидеть. Низкий? Не говоря уже низменный? С низменными интересами, запросами, целями, взглядами? Скажите, проверяй себя. Оказался высокий дух. Что такое высокий дух?
Это то, что пред Богом высоко.
Пред Богом высоко.
А как часто мы отстаивали то, что в наших глазах было высоко? Или у людей было высоко? И мы считали, что так надо поступать. Такой образ мышления у нас был. Что у нас низкий дух. А если там еще покопать, то может быть еще и низменный.
Оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, он объяснит значение.
Да вопрос не о том, чтобы мы кому-то объясняли значение, а вопрос о том, чтобы слово, которое Бог предлагает для нас, вселялось в нас обильно со всякой премудростью. Вот что сказано.
А когда это происходит? Когда это произошло у Даниила? Потому что он положил, там интересно написано, чтобы не оскверняться от пищи. Знаете почему? Да не от пищи. Потому что эта пища была посвященная бесам, идолам, идоложертвенная. Все, что было связано вопреки Бога. Он сказал, нет, я это не хочу, я этого не желаю.
Когда первый царь Саул не добил Амалека, потому не добил, что у него была предрасположенность к стилю жизни, хождения этого государства, этого царя. Написано, из заклятого Господу Богу жертвоприношение. Заклятое стало нормой поврежденного ума. В таком случае мы с вами приходим к страшному событию. Кто-то рассказывал, будучи подростками, на окраине ихнего города, река и такой косогор, или как сказать, с одной стороны, с другой стороны к реке. И на противоположной стороне реки, значит, был этот, как называется, больница для психбольных. Дурдом, да, или как он по-другому называется. Ну где? Крыша поехала, ненормальные люди. Ну, это был подростково-молодежный такой. И там были здания, там была территория огорожена сеткой, там, не сетка, там столбы какие-то были, но решетки были. И наверху еще колючая проволока была, чтобы не перелезли ни туда, ни оттуда. И чтобы прогуливаться тем подросткам, молодежи, то были места, где можно было прогуливаться. И одно из этих мест был выход к реке. И на косогоре этой реки можно было сидеть, а потом ближе к реке стояла уже ограда, чтобы не перешли ее. И вот они могли сидеть, любоваться природой, вот воздухом этим речным, воду видеть, реку. А кто рассказывал? Они нехорошо делали. Ну, сейчас мы не об этом. А мы, говорит, подростки, приходили глазеть на них. На тех подростков, ненормальных. И вот нормальные смотрят на ненормальных, а ненормальные смотрят на нормальных через реку. И мы, говорит, у наших висков крутим пальцами, хохочем и на них тыкаем пальцами. Это ненормальные вещи. У нормальных подростков ненормальные вещи, да, нет, или как, или нормальные? Ну, давайте честно, у нормальных подростков ненормальные вещи. С чего это ради? Это отдельный вопрос. А те ненормальные смотрят на нас, тоже хохочет, и у своих висков пальцами крутят, в нашу сторону своими пальцами тычут. Интересно, тогда получается у нормальных и у ненормальных одна общая форма ненормальности крутить возле висков и тыкать пальцами, и смеяться, насмехаться. Так получается, за решеткой, за клеткой там особо ненормальные, а это средне ненормальные. Ну, это же шалости детские. Но мы сегодня о другом вопросе. В глазах ненормальных люди нормальные считаются ненормальными.
Все это от пищи. Пожалуйста, не физического хлеба, мы не об этих вещах. А вот чем мы питались и от чего мы не отказались. Вот такое мышление. И зачастую люди, когда находятся в мире греховном, они питаются. И когда, не зачастую, практически это всегда так. И когда они приходят в церковь, то многие вопросы так и остаются. Они питаются. Народ Израиля вышел из Египта, но он питался воспоминаниями о Египте. Аж плакали.
У них будет поврежденное мышление, правда?
И когда им будут предложены жизненные какие-то обстоятельства, экзамен, да не так туго будет доходить.
Мы сегодня с вами рассматриваем вопрос,
Чего это ради вдруг глаза наши плохо могут видеть? Не физические глаза, а, пожалуйста, духовные. Почему никогда не можем сообразительности иметь? Почему бывает тупоумие? Тугодумие трудновато доходит до нас. Почему многие вещи, на которые следует обращать внимание, так мимо пальцев пропускаем? Это все вопросы, связанные с питанием духовным. Чем питаемся? И если мы питаемся, и корни наши питаются из потока, выходящего из святилища, то написано, когда Асав вошел во святилище, то точку зрения он поменял. И оно у него поменялось. И вопросы, которые трудно, говорит, мне давались и понимали. Теперь, говорит, я так просто их понял. И я решил все абсолютно. И меня это уже, говорит, не беспокоило, как окружающие вокруг меня живут. Но меня же беспокоило и стаивало сердце мое в груди. Аж плоть моя изнемогала. Вот общение с тобой от силы твоей. И ты держишь меня за руку. И вот ты руководишь меня советом. По-другому, теперь ты стал держать меня за руку. Смог держать меня за руку. И ты теперь, наконец, достучался до меня и смог меня руководить советом. Ну, теперь, конечно, ты меня примешь в славу твою. Теперь я уже победителем. До этого я не мог этого разуметь. Как это трудно для меня было. Трудно давались многие вещи. Во святилище зашел. Легко стали даваться. Другая пища пошла. Другие цели пошли. О другом говорить захотелось. В прошлый раз мы с вами касались, когда Авраам, Исаак и Иаков. Они говорили, они в мыслях имели. Стремились к городу, основание художник которого и строитель сам Бог. Мы понимаем, о чем разговор шел? Вы понимаете, каждый из нас, мы понимаем, когда Авраам говорил, вы знаете что, Исаак, когда я тебя приносил в жертву, вы не знаете, что они об этом говорили? Я сказал, Господь усмотрит в себе Агнца. Ты знаешь, я чувствовал вот здесь. И когда Бог сказал, не поднимай руки на сына твоего, я посмотрел, и вот он готовен стоит. И когда я его приносил, я получил предзнаменование. Исаак, ты знаешь что? Продолжение этой горы, это гора, холм Голгофа. И там будет к разбойникам причтенный крест посредине. Это будет Агнец Божий, потому что Бог клялся. В Ветхом Завете вы не найдете, где клялся. А в Новом Завете Павел пишет, клялся Бог и сказал, раз ты верен оказался, я буду тоже. И я, говорит, своего сына отдам.
Павел, где ты это видишь?
Вы знаете, время не достанет об этом говорить. С каким упоением Исаак слушал. Что у него жена будет, что у него, понимаете, ослов, козлов и баранов будет. Да, вы думаете эти вопросы? Он там был. Сынок, ты где? Ты что не спишь? Папа, звезды смотрю. Небесный Иерусалим, ожидай. У нас и эта тема была. В Исаии Бог об этом глубоко-глубоко сказал. Все, говорит, творю все новое в этой теме. Сегодня у нас опять время для нас, молитва, рассматривать свою жизнь, хождение. Это не тупик, слава Богу, выход, только выход. Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего, а с Господом все сможем. Продолжение темы обязательно, никуда не денемся, если срочная другая не появится. А сейчас время склонять колени и молиться. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.